Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Делатели на Радио «Вера». Мы сегодня, в этот замечательный праздничный день, говорим о делах милосердия, говорим в праздничной атмосфере. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Наталья Чекалини, директор по связям с общественностью Православной службы помощи и милосердия. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, и Анастасия Свирина, представитель замечательной платформы Синодального отдела по благотворительности, платформы «Поможем», сайт миром.хелп. Настя, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня у нас очень необычный эфир, потому что мы будем говорить, конечно, о делах милосердия, но постараемся эти дела представлять через замечательные истории тех людей, кому удалось, несмотря ни на что, несмотря на испытания жизненные, несмотря на какие-то трудности, все это преодолеть с Божьей помощью. И мы хотим, чтобы какое-то было ощущение света и радости, потому что уже совсем скоро Рождество, буквально остается несколько часов до Нового года, и, конечно, хочется, особенно в это время, узнать побольше того, что вдохновит, что поможет как-то, ну, по-новому, что ли, взглянуть, как-то почувствовать это ощущение праздника, чтобы было в сердце. И вот хочется побольше вот этих историй, поэтому эти истории, они будут, я надеюсь, сегодня прям пронизывать наш эфир. И, конечно, прежде всего, мне хотелось бы спросить вас, дорогие друзья, Наташа, Настя, о том, что вас прежде всего в эти зимние, предрождественские дни вдохновляет среди тех вот множества историй, которые случились в социальных проектах церковных, в ваших службах, которые вот занимаются делами милосердия. Что вам прежде всего вспоминается, что хотелось бы рассказать?
Я готова много рассказывать, могу рассказать про свою личную историю.
Давайте со своей личной, потому что личное всегда, оно как-то, что ли, ближе к сердцу.
Наверное. Да, начнем с того, что однажды в декабре мы переезжали в новую квартиру, продали старую квартиру и уехали к другу, пока шел ремонт в нашей квартире. И в этой квартире оставалась кровать, медицинская кровать, хорошая, серьезная, после бабушки нашего друга. И это был один из моментов, когда я вообще вспомнила и в очередной раз обратила внимание на службу милосердия, потому что было понятно, что что-то надо сделать с кроватью. И первая мысль, что нужно это передать кому-то через службу милосердия. Куда еще? Позвонила на горячую линию. Через два дня получила ответ. Мне перезвонили, сказали, что эта кровать очень нужна у одной бабушки. И началась, ну, не очень сложная, но интересная эпопея с переездом, с перевозом этой кровати, потому что подключился мой муж, взял эту кровать и готов был поехать, но выяснилось, что все там не так просто. Нужно было выкинуть еще кучу старой мебели, потому что в этой квартире жила бабушка со своей дочкой 50-летней, которая присматривала за ней. Бабушка совсем не ходячая. Ей было очень тяжело лежать на каком-то продавленном старом диване. И прежде чем привезти эту кровать, нужно было это все освободить. То есть ты не можешь просто вот сделать какое-то такое доброе дельце и очень быстро так освободиться от него.
Дельце, которое требует включения максимального, да?
Максимально ты пройдешь через какой-то путь дозволения тебя. Вот ты не можешь просто так просочиться в эту дверцу. Нужно было разобрать диван, выкинуть диван, вынести его. В общем, все это было сделано. И эти прекрасные две женщины настолько, ну, они впечатлили мужа. Дочка убеждала, что нужно обязательно крестить ребеночка. И в результате потом, когда мы привезли ячеистый матрас и что-то еще, и когда бабушка очень счастлива уже и удобно возлежала на этой новой кроватке, моему мужу Это семья подарила крестильную рубашечку для нашего первого ребенка.
Как вот. Мило.
Она у нас лежит теперь.
То есть да. У вас было крещение впереди или как?
Крещение состоялось потом. Ребенок, это тоже было не просто, ребенок уже подрос. В общем, она лежит как память. Теперь это рубашечка. Но этот момент был одним из важных на пути воцерковления.
А, даже так, да, то есть вы еще да. особенно не были глубоко воцерковлены, не да. очень часто там посещали храм, да?
Да, более того, я была, знаете, у меня была русская идентичность, я была просто крещенная, и все.
Угу, то есть какие-то еще, может быть, не те направления течения, да, еще в голове были, да?
Да, наверное, да, да, да. Мы же все самые умные, конечно, до какого-то момента. И вот это была одна из вех, которая теперь сложилось в одну картину, когда я вот добиралась до этой церковной оградки и
это было задолго, получается, до службы милосердия, которая появилась уже как работа чуть позже, да, ну, в смысле, через многие годы.
Да, 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 да. Это было лет за 5, 7, 10 уже, в конце 2014 года. А первый раз со службой милосердия столкнулась в 2010 году на пожарах и на работе в на территории синодального отдела по благотворительности, где мы сортировали.
Да, я помню, там огромное количество людей. И такое, знаете, ощущение какой-то невероятной радости. Да, смог, Москва, все просто... Невозможно дышать просто. Жуткая жара. И вот в этой всей атмосфере, вроде льющийся пот, такие вот вроде люди друг другу абсолютно незнакомые, но какое-то ощущение какой-то радости, единства, какого-то такого сопричастности. И, наоборот, такая эйфория какая-то была. Вот я тоже в 2010 году как раз пришел работать в синодальный отдел по благотворительности. Вы, видимо, как добровольцы приезжали тогда,
да? Да, да, да,
да. Да, это было время здорово.
Да, так что там мы встретились с вами впервые.
Ну, где-то пересеклись, может быть, да.
Да, потому что как раз в тот момент приезжал Первый канал, который наверняка выводили по площадке.
Собственно, да, именно так и было. Первый канал, Россия-1, НТВ, все это вот Владимир Иванович Легойда тогда своими усилиями так направил к нам. Так что, действительно, там было много работы, она была очень интересная. Я помню, даже абсолютно не церковные люди, никак не относящиеся к церкви, вообще просто, ну, даже, в принципе, никогда за последние годы не переходивший, не посыпавший порог церковного, они приезжали и рассказывали потом в эфире о том, что, оказывается-то, самое главное... Организатор помощи-то это Русская Православная Церковь?
Да, это было некое чудо, такое переломное чудо выбора для многих людей. Наверное, для меня точно. Я думаю, я не одна такая. Как раз когда вот те самые странные чудеса, да, которые не похожи вроде бы на чудеса, но ты потом видишь, что это не просто так все произошло. Когда ты понимаешь, где истина, да, и ты выбираешь путь к ней, хотя бы попытку держаться в ее свете. Да. Да, и это было такое очень такое радикальное преображение вообще для сознания, для моего, и для очень многих действительно. И как-то вот эти темные силы, которые там имитировали фотографии, там, помощи с какими-то лопатами, вот это было. И ты просто на фоне вот этого, наверное, просто понимал, куда надо смотреть.
Да.
Вот поэтому, да, вот все, кто приехали и привозили эти лопаты, все, кто давали скидки в хозяйственных магазинах, это же было тоже такое, ну, очень удивительное единение тогда. И вот вся Москва тоже ощутила себя должными в это включиться.
Я помню, как владыка Пантелеймон, тогда еще отец Аркадий, нет, по-моему, все-таки отец Пантелеймон, его тогда еще уже выбрали как архиереем, но он был тогда архимандритом. То есть вот этот вот как-то период небольшой совсем, он тогда устраивал прямо на свежем воздухе, прямо там, ну как свежий смог в Москве, да, 40 градусов плюс, устраивал там всеночное бдение. Прямо на земле, там вот, значит, во дворе синодального отдела, там, где люди паковали, фасовали, сортировали, грузили в машины, там же вот среди вот это, на этой полянке проводили всеночное бдение, там аналогчик взяли, священник, и в мегафон, я помню, читал шестопсалмия. Это был очень интересный опыт, потому что владыка тогда огромное количество людей впервые исповедовал. То есть, в смысле, он исповедь проводил не первый раз, это именно для этих людей это была первая исповедь. Причем приходили люди совершенно разные. То есть, это вообще для огромного числа людей было такое прямо... Церковь, она не просто где-то там, она вот здесь, она среди нас, она вместе с нами, даже, можно сказать, организует эту помощь, да, она организует всех нас для того, чтобы мы помогали, да. И это очень важное такое ощущение. Я в этой связи хотел бы Насте тоже спросить, потому что именно сейчас так происходит, что платформа «Поможем», миром.хелп, да, это такая стала платформа, объединяющая сегодня уже не только даже церковные социальные проекты, изначально она так задумывалась, да, огромное число сейчас приходит благотворительных организаций, которые именно в церковь обращаются для того, чтобы добрые люди откликнулись, поддержали эти добрые инициативы, которые по всей стране развиваются, и, собственно, у вас на платформе много тех историй, которые, мне кажется, могут людей так вдохновить на добрые дела, вдохновить на совершение дела милосердия. Расскажите, что сейчас у вас на сердце?
У меня история тоже связана с горячей линией. Эту историю нам рассказала подопечная этой горячей линии Марина. Это история о чуде, о любви и о помощи, которая меняет жизни. 2004 год. Мариуполь. Почти ночь. Светленькая невысокая женщина подошла к пустой автобусной остановке и увидела там мужчину, который сидел и что-то жевал. Женщина была Марина. Она его спросила: «Не знаете, где тут можно жилье снять? А то мне идти некуда». Он вздохнул: «Знал бы, не околачивался бы тут. Друзья позвали в Мариуполь на подработку, а сами пропали. Куда идти на ночь глядя?» Марина улыбнулась: «А у меня сегодня день рождения, 39 исполнилось. И вот как назло именно сегодня хозяева съемной квартиры просили съехать». Марина и Андрей, так звали мужчину, начали общаться, и выяснилось, что у обоих за плечами тяжелая жизнь, трудное детство. Андрей рассказывал, когда он был маленький, его мама сильно пила. И когда ему было 5 лет, она его купала и нечаянно плеснула кипятком в глаза. Андрея увезли в больницу, а потом в детский дом. Позже его усыновила мама Валя. Но Андрей до сих пор вспоминает свою родную маму с большой нежностью. Он рассказывал: «Моя мама была очень добрая, ласковая. Она меня часто обнимала, целовала и все время говорила: „Сыночек, Андрюшенька, солнышко, зайчик, я люблю тебя“». Марина смотрела на Андрея, на его огромные линзы очков, благодаря которым его глаза казались еще больше и добрее. Так прошла вся ночь. Они говорили, говорили, как будто два родных человека встретились после долгой разлуки. Наутро Марина и Андрей решили поехать к приемной маме Вали, Андрея, в Маринку, знакомиться. А потом были счастливые 10 лет, которые Марина и Андрей прожили душа в душу. Жили в Мариуполе, оба работали, копили на собственное жилье. Но наступил 2014 год. Начались военные действия. Дом мамы Вали в Маринке разбомбили. Для Андрея это стало ударом. Он места себе не находил и все время говорил: «Хорошо, что мама Валя до этого не дожила». Однажды Марина пришла домой, видит, Андрей лежит, хрипит. Инсульт. Его забрали в реанимацию, врачи сказали: «Все, умрет». Но Андрей выжил. У него парализовало всю правую сторону. Марина каждый день ходила в больницу, делала с ним гимнастику. И уже через 2 недели Андрей мог сидеть.
Значит, это очень важная история. Мы обязательно сейчас вот ее концовку услышим.
Делатели на радио «Вера».
Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сегодня мы говорим в программе «Делатели» о замечательных историях, вдохновляющих историях, предрождественских, и тех историях, которые способны нас как-то тоже, может быть, изменить изнутри, с Анастасией Свириной и с Натальей Чекалини. И это очень важная тема, про которую мы начали говорить. Давайте вот 2014 год продолжим этот разговор. Пожалуйста, Настя.
Андрей уже мог сидеть. Вот, Марина каждый день ходила к нему в больницу. Вот, и в день выписки Марина зашла в палату и видит, Андрей лежит пластом, а по лицу текут слезы. Выяснилось, что Андрей не успел попросить утку, и санитарка обругала его и обтерла грязной половой тряпкой. И вдруг Андрей перестал дышать. Марина дергает его, зовет, а он не дышит. Она выскочила в коридор, в коридоре никого. Влетела обратно в палату, и вот как видела в фильмах, делают искусственное дыхание, массаж сердца, вот так и начала делать. Соседи по палате говорили: «Все, не надо его трясти, он умер». А Марина кричала на всю палату: «Андрюша, не уходи, ты самое лучшее, что было у меня в жизни». Минуты через две Андрей открыл глаза. Подошедшие врачи сказали, что это чудо. Когда Андрей пришел в себя, он сказал: «Там в палате, в соседней, дедушка лежит, очень голодный. Покормите его». Марина подумала, что он бредит, потому что Андрей лежачий, но на всякий случай пошла проверила. И действительно, в соседней палате лежал дедушка и стонал: «Есть, есть, дайте есть». Она его спрашивает: «К вам в палату кто-то заходил?» Он говорит: «Нет, никто». Позже Андрей рассказал, что пока Марина делала искусственное дыхание, он как будто вылетел и видит, на его кровати лежит мужчина, очень похожий на него. Над ним склонилась Марина, плачет, делает что-то, какие-то манипуляции. А рядом с кроватью стоит что-то непонятное, большое, темное. Потом он перелетел через стенку в соседнюю палату и увидел того самого дедушку, который просил покушать.
Ничего себе, да.
А надо сказать, что Марина в Бога верила и давно просила Андрея венчаться. А Андрей все отказывался, потому что в Бога не верил. И вот сразу же после выписки из больницы Андрей сам попросил Марину венчаться.
Они уже в возрасте были, да, я так понимаю?
Да, Марине было 39, а Андрею примерно столько же. Нет, было 39 на момент 2004 года, получается, плюс 10 лет, уже было 49 лет, да. Вот, после выписки они прожили еще 7 лет, но семейный штиль закончился, когда хозяева съемной квартиры попросили их съехать.
В Мариуполе?
Да, это было в Мариуполе. А все деньги, которые Марина и Андрей копили все эти годы, Марина за это время, да, потратила на реабилитацию Андрея, и быстро ей не удалось подыскать подходящее жилье, они переехали в аварийный дом без крыши, ночью смотрели на звездное небо, но врачи, наблюдавшие Андрея, сказали, что ему нужно безопасное жилье, и предложили поместить его в хоспис. У Марины не было другого выхода, она каждый день его в хосписе навещала, кормила, купала и все время говорила: «Андрюша, родненький, я тебя заберу отсюда, вот только квартиру найду, заберу». Не успела. В феврале 2022 года в Мариуполе начались бои. Марина под обстрелами пробиралась в хоспис, приносила еду оставшимся там пациентам. И однажды она пришла, а Андрея в хосписе нет. Соседи по палате сказали, что ночью он ушел из хосписа ее искать. А после инсульта у Андрея случались провалы в памяти, и он же был частично парализован, передвигался с палочкой еле-еле, и самостоятельно лечь он не мог. А в ту ночь были сильнейшие обстрелы, то есть при прилете он не мог бы лечь, спрятаться. Марина была в панике. Наутро она ходила по всей округе, спрашивала про Андрея живых, заглядывала в лица мертвых. Мужа среди них не было. Потом несколько дней шли интенсивные бои. Марина и другие люди сидели в подвале. Марина молилась, читала акафист «Слава Богу за все» и своими словами обращалась к Господу: «Господи, я еще исповедоваться не успела. Мне еще пожить надо. Мне мужа надо найти. Я хочу быть тебе полезной. Хочу кому-то послужить, но не знаю кому, как». И вот среди этих людей в погребе находился мальчик, 13 лет, Пономарь. И ночью ему явилась Богородица и сказала: «Молись 3 дня, читай молитву, да воскреснет Бог». и на третий день перед рассветом выходите». Мальчик все эти три дня почти не ел, почти не спал, стоял на коленях, читал молитву. Люди вокруг думали, что он сошел с ума. А на третий день непрекращающиеся все эти дни обстрелы внезапно стихли. Мальчик скомандовал: «Выходим». И люди вышли группой и 15 километров практически бежали в сторону России. И только последний человек пересек границу, бомбежка возобновилась. Потом Марину и других людей эвакуировали в Сызрань, в ПВР, в пункт временного размещения. И там Марина впервые увидела православных добровольцев, сестер милосердия, которые помогали беженцам документы восстанавливать и прочие их потребности им помогали решать. Марина без дела сидеть не могла, и очень скоро она начала им помогать, и в итоге она присоединилась к местному сестричеству.
Тоже
стала сестрой милосердия, покрыла голову белым платом с красным крестом. Днем она трудилась в соцотделе, помогала таким же беженцам, как она, а ночами шерстила сайты, искала репортажи, рассматривала фотографии в надежде увидеть на них Андрея. И все время молилась у венчальных икон, которые она всегда возила с собой как самую большую ценность. Так прошло полтора года. Август. Вечер. Марина кричит на всю улицу: «Живой! Он живой! Мой Андрей!» На фото исхудавший мужчина, отсутствующий взгляд. На пальце венчальное кольцо. На ногах фиолетовые галоши, которые она ему купила. Это был точно он, ее Андрей.
А где она его увидела?
На одной из фотографий опознала Андрея. Но проблема была в том, что она не знала, где он находится. И она обратилась к сестрам милосердия, а те позвонили на церковную горячую линию 8 800 70 70 222. И сотрудники горячей линии занялись поисками. В итоге выяснилось, что Андрей находится в Донецке в интернате для тяжелобольных, но совсем без документов. И дальше для сотрудников церковной горячей линии начались все круги испытаний, потому что нужно было собрать кучу справок, получить все разрешения, чтобы вывести тяжелобольного человека из Донецка. На это ушло полтора месяца, но в итоге общими усилиями разрешение было получено, и Марина выехала в Донецк за мужем. Попала она туда только с третьего раза, потому что тот район, в котором был интернат Андрея, обстреливался. Ей вывели его исхудавшего, полураздетого, в одном тапке, примотанном к ноге. Поскольку у него были после инсульта провалы в памяти, то он ее узнал только минут через 10. А когда узнал, расплылся в улыбке, глядя на ее белый плат с красным крестом, и сказал: «Матушка, ты меня заберешь?» Дорога домой была тоже суровой. В одну из ночей Марина с парализованным мужем ночевали в будке. Потом они жили в палатке штаба помощи беженцам в Мариуполе, где им помогали сестры милосердия и добровольцы со всех уголков России и СНГ. И при первой же возможности они отправили Марину и Андрея обратно в ПВР в Сызрань. И вот сейчас у Марины и у Андрея им еще предстоит долгий путь восстановления всех документов для Андрея. Но главное, что Андрей и Марина теперь вместе. И вот Марина нам рассказывала: «Знаете, у нас каждый день радость. Вот вчера пришла из храма домой, открыла окно, и вдруг в окно вплывает огромная связка белых и красных шаров». Андрей радовался, словно ребенок. И Марина говорит: «Ну, разве это не чудо Божье? Иногда кажется, что мы небом венчаны, и Господь, давая испытания, только укрепляет нашу любовь. И в благодарность за это счастье готова нести сестринское служение и помогать всем, кто сейчас в отчаянии. Ведь точно знаю, что самая темная ночь бывает перед рассветом». Вот такую удивительную историю
нам
рассказала Марина. И знаете, когда я услышала про белые и красные шары, кстати, их было 20. Ровно столько лет Марина и Андрей уже вместе.
Да, замечательно.
И когда я услышала про эти белые и красные шары, я вспомнила о произведении и фильм «Алые паруса». Помните, там Ассоль стоит возле окна и видит белый корабль с алыми парусами. Ведь он давно уже стал символом веры, надежды, настоящей любви. И вот вся эта история Марины и Андрея, она буквально соткана из разных чудес. Я их насчитала там штук 8 или 10. И, на мой взгляд, все эти чудеса, они делятся на два вида, если так можно сказать. Одни чудеса – это промысел Божий, как, например, когда в ту тяжелейшую ночь Андрей ушел из хосписа искать Марину, и, как уже позже выяснилось, он бродил 3 дня, и 3 дня были сильнейшие обстрелы, а он не мог лечь на землю и при этом остался жив, да, вот это прям промысел Божий. А другие чудеса, мне кажется, они это когда люди с Божьей помощью совершают их своими руками. Это как призыв в произведении «Алые паруса». Чудеса нужно делать своими руками. Это как вот герои этой истории, как сотрудники церковной горячей линии, когда они все вместе из разных городов приложили массу усилий и в итоге помогли Марине и Андрею вновь обрести друг друга. И, получается, своими руками вот у них получилось сделать такое чудо с Божьей помощью.
Да,
и вот как раз сейчас, да, тоже такое предрождественское, предновогоднее время, да, и мы все ждем чуда, чтобы с нами случилось чудо. И мне кажется, что здорово, когда вот как в этой истории, да, ты берешь и сам первый делаешь для кого-то чудо, пусть маленькое, но чудо. Но, правда, бывает, что так вот в моменте трудно понять, для кого сделать чудо, какое чудо. И вот как раз для таких ситуаций существует наша платформа «Поможем».
Как раз хотел сказать, да, как можно присоединиться.
Можно,
да.
Да, можно зайти на сайт miron.help, и как раз первый сбор на платформе висит на ту самую церковную горячую линию, сотрудники которой помогли Марине и Андрею, которые продолжают им сейчас помогать и помогают тысячам других подопечных, которым сейчас нужна помощь. И вот как раз можно сегодня, сейчас своими руками сделать маленькое чудо.
Да, замечательно, спасибо большое, дорогая Настя, потому что история прям до слез такая трогательная. Действительно, сейчас еще раз напомним, как можно поддержать всех нуждающихся. Это на платформе «Поможем» на сайте miron.help. Можно сделать пожертвование. Мы сегодня в это предновогоднее время говорим с Натальей Чекалини, директором по связям с общественностью Православной службы милосердия, Анастасией Свириной, представителем православной платформы «Поможем», сайт miron.help, о удивительных, замечательных историях людей, которым удалось помочь. Это «Делатели» на Радио Вера. Меня зовут Василий Рулинский. Мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Это «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня в это прекрасное предрождественское, предновогоднее время Наталья Чекалини, директор по связям с общественностью Православной службы милосердия, и Анастасия Свирина, представитель православной платформы «Поможем», сайт miron.help. Наташ, ты хотела сказать по поводу этой замечательной истории, которую Настя поделилась в первой части нашей программы, поделиться тоже какими-то своими размышлениями. Пожалуйста, Наташ.
Да, мы же знаем, что случайности не бывает, и вы же рассказываете историю, которая началась в 2004 году, потом вот этот 2014 год, а сейчас мы провожаем 2024 год. То есть это десятки лет длится история. Моя небольшая история про кровать, это тоже 2014 год. Я вдруг осознала, что действительно прошло 10 лет. Это тоже был декабрь причем, да, то есть... И шары прилетели в 2024 году, потому что вы говорите, что 20 лет, да, и восстановили документы, и приехала эта, ну, эта пара, начала жить здесь уже в 2024 году. Представляете?
Это удивительно, конечно. Да, да, Наташа,
да.
Я
из
знаю,
этих мелочей, да, очень много состоит, конечно, когда ты их замечаешь.
Я хотел бы попросить тебя, Наташа, рассказать истории, напоминающие, может быть, не в таких просто шокирующих, даже удивительных подробностях, но напоминающие тоже отчасти историю Марины и Андрея, про которую говорила Настя. Они, мне кажется, такие истории достаточно... нередко случаются среди подопечных «Ангара спасения», среди тех людей, кто потерялся, потерял жизненные ориентиры, оказался на улице по разным причинам. Да, это «Ангар спасения» – это крупнейшая точка помощи бездомным среди всех негосударственных организаций в городе Москва. Его организовала Православная служба милосердия. Туда 400 человек каждый день приходят за помощью. И, конечно, здесь вот прямо вот каждый день вот приходит такое огромное количество людей. Наверняка такие истории из жанра «Жди меня» тоже случаются. Можно ли попросить рассказать что-то в этом роде?
Да, да, конечно, в церковной благотворительности все состоит из этих чудес, перемежающихся с отчаянием, и когда ты это отчаяние стираешь чудесами, и ты являешься каким-то проводником, может быть, да, вот этими руками, которые могут помочь и исполнить эту волю. А в «Ангаре спасения» команда постоянно наблюдает за теми, кто приходит. Там есть и такие завсегдатаи, есть люди, которые неожиданно туда приходят, есть очень странные люди, очень много разных людей с невероятными судьбами. И была одна из чудесных историй обретения семьи. Если вот нам кажется, что бездомные – это совсем какая-то такая отдельная... отдельное общество, которое совершенно не готово вернуться к нормам социума. Скорее всего, это не так. Это было, это обычно судьба с настолько тяжелыми испытаниями, что можно уже не выбраться. И ну, вот одна история из тех, которые, наоборот, доказывают, что все возможно. У «Ангара спасения» был подопечный, взрослый, очень пожилой мужчина, который когда-то был очень успешным, образованным бизнесменом, жил в Белоруссии, но в 90-е годы потерял все и работу, и на этом фоне... поругался с семьей, уехал на заработки в Москву, некоторое время держался на плаву, но однажды был ограблен, потерял паспорт, и было сложно вернуться куда-то в обычную жизнь, потому что когда ты оказываешься в таких обстоятельствах, то через 2-3 недели начинается привыкание и какая-то депривация, когда уже сложней обнаружить себя в этом состоянии и попытаться спастись. Но господин И был... наша команда понимала, что этот человек в сохранном состоянии, и он готов к... духовному пути, к терапии, и он в один момент стал жить в нашем реабилитационном центре.
А почему господин И? В смысле, ты не помнишь, как его зовут?
Я знаю, как его зовут.
А, просто не хочешь как рассказывать подлинное имя, чтобы не было проблем у него дальше?
Ну, да? Наверное, не стоит, называть его имя. Может быть, он сам захочет нам рассказать эту историю дальше. В нашем реабилитационном центре, куда попадают люди, просящие о помощи и готовые, и желающие вернуться. Там небольшое количество людей может проживать все время, но у нас очень-очень хороший процент возвращение к здоровому и счастливому жизненному пути больше 20%, но просто мы не, каждый из людей, которые попадают в реабилитационный центр, редом, получает какую-то индивидуальную программу. Это не курс, после которого человек освобождается. Это длится, может, очень долгие годы, и он может возвращаться, и в каждом команда видит человека, а не там, подопечного.
Не
да?
клиента.
Не клиента, да. Да. И команда решила поискать по соцсетям в один момент, потому что знали...
А кого поискать-то?
Поискать семью, потому что было известно, что у этого человека есть сын, но когда-то потерялась связь, потому что там телефоны мобильные потерялись, и все, ты уже просто не можешь восстановить, потому что когда-то были одни телефоны, потом другие, в общем... Это очень легко потерять связь со всеми, если ты вдруг оказываешься на улице. Это просто может произойти с каждым. И просто тебя никто никогда не найдет и не будет искать.
Вот как вот человек оказывается без телефона, даже вот если он там выронил его, где-то забыл, но ты же фактически вот там все, там не только эти банковские приложения, контакты, ты же так на память, может, ты не помнишь эти телефоны.
Я не помню телефоны своей семьи.
Там и сайты, и все, там фактически, ну, вся жизнь, не говоря уж о фотографиях и всяких записях, да, и социальных сетях. То есть, получается, ты лишаешься всего, и так вот быстро в моменте, это же там, а ключи есть вместе с этим. То есть, это прям представить, а если ты в другом городе. Ну, то есть это не то, что какая-то там
конечно,
фантазия,
а если
да?
ты вдруг упал, ударился головой на 3 дня, еще потерял память, то все. Социум и вот эта сверкающая городская жизнь, гудящая и
Наташа,
звучащая,
ну, мы сейчас вдохновляющие истории рассказываем. Вдохновляющие сегодня.
Да,
сегодня вообще-то
конечно.
Предновогодняя у нас встреча. Да,
да, тем не менее, у людей есть соцсети, и вот этого молодого сына в соцсетях команда наша нашла.
Нашла?
Нашла так. В соцсетях, зная его данные, имя, фамилию, отчество, да, родителей, откуда он. Оказалось, что этот сын переехал в Москву, он находился уже в это время в Москве, и ему написали сообщение, что вот, кажется, мы нашли вашего отца. Не всегда бывает так, что родственники реагируют очень радостно, когда узнают эту новость. И, в общем, зачастую наши соцработники не надеются ни на что очень хорошее, но вдруг через несколько часов фактически плачущий этот сын, взрослый мужчина, приехал в это место, сразу же бросив все дела, обнял своего отца в невероятном счастье, забрал его к себе. Ни отец, ни сын не подозревали, что можно найти семью. Несколько лет они были уже в разлуке, до этого несколько лет были в разлуке, но знали друг о друге, да, то есть около 10 лет это все было совершенно...
У них была какая-то ссора, почему произошло такое?
Я вот была могу... какая-то ссора, связанная с потерей денег,
да, да, да.
С какой-то, может быть, депрессией, жизненным кризисом. Мы через такие вещи проходим, наверное, каждые 10 лет, как
такое
минимум,
бывает.
Один раз.
К сожалению, да, я вспоминаю одну историю, как раз вот в предрождественских эфирах часто эта история появляется в каком-то из фильмов, там Тимура Бекмамбетова тоже, по-моему, встречалась такая история, когда, по-моему, отец не мог простить сына, либо сын не мог простить отца, и там какая-то там целая история начинается, как жена пытается уговорить, чтобы он простил, принял, да, вот это прям, это на самом деле до глубины души, помню даже один рождественский ролик тоже есть о том, как отец встречает Рождество или Новый год, я не помню, что именно, он встречает его один, потому что его супруга умерла, а дети очень далеко, и все присылают посылки о том, что, извини, папа, там не дети, может быть, родственники все, там он один в Бангкоке там дела делает, другой там где-то еще там в Лондоне, а к нему в итоге на Рождество никто не приезжает, и потом счастье оказывается, когда что они на самом деле все в этот день специально так вот сделали, чтобы приехать прямо накануне и ему порадовать. И это действительно прям, ну вот, прям вот про это, про отцовское, сыновское, это очень прям до слез, конечно, что такое,
да,
происходит.
Да, да. И вот сейчас мы очень надеемся на еще одну историю такого рода. Нам недавно журналисты помогали делать несколько роликов о реабилитационном центре, об ангаре спасения. И там была героиня, которая рассказала свою тяжелую историю. И после этого мы получили письмо, обращение на горячую линию от потенциальных родственников, которые тоже потеряли свою двоюродную сестру и ищут ее сейчас.
Возможно, это она.
Мы очень надеемся, что это она, да, потому что она не часто приходит, и сейчас все, весь ангар спасения, все соцработники ждут, когда она все-таки придет, чтобы узнать, может ли это быть так, что вот это она и есть, потому что ее сестра двоюродная очень хочет ее вернуть.
Это волшебная горячая линия, про которую мы сегодня говорим, это телефон 8 800 70 70 222, он круглосуточный, по нему можно попросить о помощи, предложить помощь любую. Он создан синодальным отделом по благотворительности, и поддержать работу, помощь тем людям, кто звонит, обращается на горячую линию, можно на сайте miram.help, платформа «Поможет».
Делатели на радио «Вера».
Мы сегодня в программе «Делатели» говорим с Анастасией Свириной и с Натальей Чекалини. Анастасия представляет платформу «Поможем миром.хелп», а Наталья Чекалини представляет православную службу помощи «Милосердия». Наташ, мы говорим про платформу «Поможем», говорим про горячую линию, но очень хочется еще сказать несколько слов про акцию «Дари радость на Рождество», которая каждый год проводится службой «Милосердия» в Москве, прежде всего. Ну, я так понимаю, что в этом году еще и в нескольких других городах тоже социальные церковные службы проводят так, подобную акцию. На сайте тоже можно найти об этом информацию. Я так понимаю, что ты была в том числе как работник службы милосердия, принимала подарки, да, и, в общем, немножко прикоснулась не только как организатор, но и как такой, можно сказать, вот прям полевой игрок.
Да, да, эту акцию 13 лет назад придумали добровольцы, и, в общем, она каждый год в течение рождественского поста является источником огромного количества чудес, радости, маленьких чудес, больших чудес. Но в первую очередь это возможность прикоснуться, да, к этому и быть теми руками, быть проводником, быть... сделать первый шаг в благотворительность, вообще почувствовать что-то связанное как раз с совершенно неожиданными решениями, потому что это все незнакомые тебе люди, может быть, и как вот ты можешь решиться подарить подарок этому незнакомому человеку. И вот эта акция появилась и объединила аудиторию, которая постоянно, каждый год в этом участвует. И каждый год мы видим, как приходят новые люди, которые тоже хотят и начинают, ну, они просто ждут эту акцию каждый год. Я со стороны отдела коммуникации запустила эту акцию, да, с нашей командой, но теперь провожу дни в нашем пункте приема подарков, который в этом году открылся на Рождественском бульваре.
Ну, символично, что дари радость на Рождество на Рождественском,
да,
бульваре.
На Рождественском, где же еще? И обычно там у нас дежурят добровольцы, но в этом году мы хотим, чтобы этот пункт был местом встречи и работников милосердия, и добровольцев, и, возможно, журналистов. Мы хотим куда-нибудь туда кого-нибудь пригласить и инфлюенсеров, которые нам помогут,
ну,
паковать
вот,
подарки.
Сидели и... нормально, начала ругаться. Ну что ж,
начала ругаться, да. Приходится, да, ждем всех, потому что поскорее, чтобы к нам все приходили. И вот этот пункт приема подарков — это полки, где стоят коробки, да, с одной стороны, подарок — это что-то материальное, на что ты тратишь деньги. Но это вот только картинка, которая внешняя.
Но... Наташа, подарки для кого? Ну, то есть, все-таки давай еще раз поясним-то. Акция, она просто, чтобы подарить или кому? Кому подарки?
Подарки для самых-самых обездоленных, для одиноких стариков, для больных людей, для очень тяжело больных, для паллиативных людей, для детей, для многодетных семей. В общем, для всех, кто кому помощь нужна чуть больше, чем нам. Так это вот, огромное количество людей.
Хорошо, а к чудесной истории, если обращаться. Начала говорить, что вот случается чудесная история. Мы ждем, ждем.
Случается чудесная история. Да, сейчас расскажи, расскажу. Да. Во-первых, это объединение вот всех, всех тех, кто участвует в благотворительных делах. Да? Мы тут можем почувствовать связь и с нашими подопечными, и с добровольцами, и с благотворителями, которые... Это единственная акция, в которой можно адресно решить, кому ты хочешь подарить подарок.
То есть выбрать подарок,
подарок
у нас... для Софьи Петровны и купить ей там какой-нибудь плед. Да?
Мы собираем каталог, раз в год мы так делаем. Да, у нас есть проекты, которым всегда нужно что-то. Кто-то знает наших насельников в богадельне или в детей в Свято-Софийском социальном доме. Но именно раз в году мы собираем каталог для всех-всех-всех наших подопечных, для адресных подопечных, к которым ходят наши добровольцы. И вот эти добровольцы, координаторы, которые очень хорошо знают жизнь этих людей, потому что они с ними проводят много времени, чаевничают, моют окна, помогают, дружат, делятся своим теплом. Эти добровольцы знают, что нужно. Нужно зачастую что-то самое простое, а иногда, может быть, и неожиданная какая-то вещь, но это то, что обязательно порадует, и то, на что, может быть, сам подопечный даже не надеется, скорее всего, потому что очень сложно это купить, очень сложно получить. И вот такой каталог мы собираем, и можно выбрать что-то и доставить в этот пункт приема подарков.
Наташ, прости, но не терпится историю-то услышать.
Да, и вы знаете, эти истории каждый год связаны, наверное, просто с ощущением того, что мы все становимся друг другу ближними. Есть вот 2 года назад в таком пункте приемов подарков уже почти сочельник, подарки начинают развозить в святочную неделю. Собрали большое количество подарков, но один наш детский центр заказал много-много одинаковых игрушек, чтобы у каждого ребенка была одинаковая игрушка,
да,
у каждого тяжелобольного.
От того, что у кого-то другого.
И все
другая.
Они хотели, да, все хотели мягкую собаку корги. Она рыжая, да, яркая. Все любят, наверное, таких собак. И не было. Ни одной собачки. Одну собачку, кажется, привезли, и все. И в это время в пункт приема пришла журналистская группа, которая готова была поддержать и сделать сюжет. Приятные, энергичные, красивые, успешные молодые люди поняли, что все отлично, много подарков. И ведущая спросила: а что-то у вас плохо-то, что-нибудь тут есть? У вас все хорошо, прям отлично все. А чего-то плохо прошло? И доброволец Елена сказала: да, нам не хватает собачек корги. Нету собачек корги, и вообще, получается, все загаданные подарки нашим домиком не привезены. Впечатлился этот журналист и сказал, что попробует передать это своим друзьям, потому что, ну, невероятно, как же так? И буквально на следующий день этот пункт стал заваливаться лавиной этих собачек корги. Сначала были маленькие собачки корги, мягкие. Потом они закончились, видимо, в продаже. Пошли большие, дорогие собачки корги, которые вот размером с подушку.
Я жду, а живые-то были все-таки живых отправили?
Ни одной живой собачки не было, и ни одна собачка не пострадала.
Не пострадала, да? Ну ладно. Хорошо.
Было очень... И вот из таких историй состоит эта акция. Она связана через годы. Однажды, вот несколько лет назад, кто-то притащил шейный ортез, да. Ну, вроде не рождественский подарок совсем. Но нашим сестрам милосердия всегда нужны такие предметы, потому что люди страдают. И этот шейный ортез подошел через 2 года человеку. То есть он лежал, он ждал своего часа. Его принесли именно тогда, и о нем вспомнили именно к тому моменту, когда он был кому-то необходим.
Да, и давайте еще раз скажем, как присоединиться к акции «Дари радостное Рождество». Ведь есть сайт «Дари», давайте я сейчас напомню, «Дари», по-моему,
«Дари.милосердие.help».
Угу. И там можно выбрать подарок,
можно
и привезти
выбрать
его,
подарок,
либо сделать пожертвование, правильно?
Либо можно выбрать подарок и привезти его лично, либо заказать доставку. Можно позвонить на горячую линию и поговорить с нами. Коллеги переключают, чтобы мы рассказали все, что нужно, потому что мы можем рассказать какую-то историю подопечного, кому стоит выбрать какой подарок, потому что мы готовы принимать подарки не только, которые прописаны в каталоге, но вот сегодня привезли несколько коробок конфет, вот просто взяли и привезли, которые даже не присутствовали в каталоге. То есть люди хотят помочь чем угодно, чем могут.
Замечательно.
И можно пожертвовать, потому что мы должны закупить большое-большое количество сладких подарков для детишек, которым это можно, но которые находятся в больницах, ожидают операции. Наши сестры и добровольцы в проекте «Дети под покровом» навещают очень много маленьких пациентов, которые, может быть, даже вдалеке от родных проводят это время здесь, потому mm-hmm. что они приезжают из других городов. И мы хотим поделиться с ними каким-то домашним теплом, радостью. Ну, конечно, сладости для таких детей mm-hmm. будут очень...
Дари.милосердие.хелп. Настя, а вот если говорить про предрождественское такое новогоднее настроение, что-то из ваших историй можете еще вспомнить? Потому что, конечно, история Марины и Андрея очень нас тронула. Может быть, как раз эта история какое-то имела продолжение еще, связанное с Рождеством или что-то еще? Поделитесь.
Да, в этой истории как раз тоже есть такое ответвление от главной линии, да. Главная героиня в этой истории тоже Марина. И эта история произошла в тот момент, это был, когда Андрей находился в хосписе, это был Мариуполь, и Марина искала безопасное жилье, чтобы его забрать из хосписа. И в этот момент знакомые Марины предложили ей временно пожить с дедушкой. Дедушке был 81 год.
Ухаживать, да, за дедушкой? Или, в смысле, просто какое-то место, там, где дедушка жил, да?
В Мариуполе.
В Мариуполе.
Да,
угу.
То есть там дедушка, и этот дедушка, он бездетный, и он оформил свою квартиру на этих знакомых в обмен, чтобы они за ним присматривали.
Угу.
И эти знакомые подселяли к нему жильца, чтобы жилец бесплатно жил, но взамен уже более тщательно, да, ухаживал бы за дедушкой. Но жильцы постоянно менялись, потому что у дедушки был привреднейший характер. Он ко всем приставал.
Я вспоминаю рождественскую диккенсовскую историю про Скруджа, помните? Да, простите так.
Да, он со всеми ругался, ко всем придирался, все время ворчал. И когда Марина с ним поселилась, в какой-то момент она уже тоже подумывала съехать, потому что жить с дедушкой было невозможно. Но в какой-то момент Марина начала больше разговаривать с дедушкой. Стала ему читать книги, рассказывать про Бога. Однажды дедушка ей сказал: «Ты мне про Бога больше не говори, меня аж тошнить начинает». Марина улыбнулась: «Но это, видимо, у вас нечистые духи сердятся». Дедушка сказал: «У меня грехов нет». Марина говорит: «Ну как же, нет такого человека без греха. Вот вы жене изменяли? Изменял. А вот это делали? Делал. А вот то делали? Делал. Ну вот видите». Дедушка сказал: «Ну я подумаю». В общей сложности Марина и дедушка прожили полгода. И за это время дедушка кардинально изменился. Он стал очень спокойный, тихий, покладистый, миролюбивый, молчаливый. Однажды Марина пришла поздно вечером, насквозь промокшая. Обувь, куртка, брюки. И дедушка всю ночь сушил ее одежду. И когда наутро Марина об этом узнала, она сказала: «Дедушка, ну что же вы всю ночь не спали, вещи мои сушили?» А он ей говорит: «Мариночка, ты для меня стала как дочка. Ты меня, пожалуйста, зови не дедушка, а Толик. Я хочу быть тебе как брат». Этому Толику 81 год. А потом дедушка тяжело заболел, и он взял слово с этих знакомых, на которых оформил свою квартиру, чтобы после его смерти они позволили Марине остаться и жить в его квартире. Однажды дедушке было совсем очень плохо, он умирал, лежал в кровати, И говорит Марине: «Марина, ангелы пришли, и что-то темное стоит». Марина говорит: «Священника позвать? Исповедоваться будете?» Дедушка говорит: «Позвать, буду исповедоваться». Марина звонит священнику, а он не может приехать в этот день. А Марина видит по всем признакам, что дедушка умрет в ближайший час-два. Она говорит: «Нужно сегодня». Но священник так и не смог вырваться в тот день и приехал только на следующий. И чудом дедушка дожил до этого дня. Правда, он уже был без сознания, и как его в таком состоянии исповедовать? Но когда священник подошел к постели, дедушка открыл глаза. Марина протянула священнику лист с длинным списком грехов, который накануне они вместе с дедушкой составили, потому что дедушка был слабенький, и он попросил Марину, чтобы она записала его грехи. Священник спрашивает дедушку: «Это ваши грехи? Вы каетесь?» Дедушка говорит: «Все мое, каюсь». Потом они еще поговорили, священник исповедовал его, но причастить не мог, потому что дедушка захлебывался. И священник сказал: «Дадим ему святую воду. В этом случае для этого человека это будет причастие». После ухода священника дедушка очень спокойно, мирно заснул. А Марина молилась возле его постели, и возле постели стояла зажженная свеча. И Марина решила на память дедушку сфотографировать. И потом на снимке она увидела, что зажженной свечи рядом с кроватью нет. Вместо свечи стоит огненный ангел, от него исходит необыкновенный свет и падает на лицо дедушки. Для Марины это было большим утешением, потому что она часто думала, переживала, что будет с дедушкой после смерти. И вот это вот чудесное явление, конечно, подарило ей надежду, что Господь простил грехи. Дедушка, когда умер, по словам Марины, у него лицо так разгладилось, оно стало такое светлое-светлое, и Марина почувствовала в комнате приятный запах. А еще перед смертью дедушка отдал Марине свою золотую челюсть и сказал: «Мариночка, ну ты же будешь потом за меня панихиды подавать, сорокаусты. Это вот тебе на молитвенные расходы». Вот такая вот чудесная история преображения человека, который всю жизнь был воинствующим атеистом, прожил 81 год, и в последние полгода своей жизни, благодаря доброму сердцу Марины и промыслу Божьему, преобразился.
Слава Богу, да, бывают действительно чудеса, и спасибо вам за то, что сегодня в это время, когда мы действительно ожидаем чудес, предрождественское время, предновогоднее, мы вот в такой вот атмосфере любви, тепла, такой вот именно душевной атмосфере сегодня провели это время. Это были делатели на радио «Вера». Сегодня с нами в гостях были Наталья Чекалини, директор по связям с общественностью Православной службы милосердия, и Анастасия Свирина, представительница православной платформы «Поможем» на сайте миром.help. Если у вас есть желание поддержать помощь нуждающимся, обращающимся на горячую линию церковную, это можно сделать на платформе «Поможем» миром.help. А если есть желание присоединиться к акции «Дари радость на Рождество» службы милосердия, это можно сделать на сайте darimilosердие.help. Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И с наступающим вас! Спасибо вам большое. Давайте будем делать так, чтобы с Божьей помощью в нашей жизни было больше чудес. Всего доброго.
Делатели на радио «Вера».